Привет! Наконец-то я закончил настраивать свое рабочее место для записи подкастов. Дело в том, что раньше я записывал подкасты на кухне. И короткие выпуски были короткими, потому что я старался их записывать между работой холодильника. Ну да, можно было бы выключить сам холодильник, но тогда надо было бы не забыть его обратно включить, иначе продукты бы испортились. Да, в общем, не особо удобный способ для записи подкастов был. Сейчас у меня есть хороший стол, за которым удобно сидеть, пантограф, паук, поп-фильтр, которые помогают мне в записи этого подкаста. И теперь я хочу начать записывать подкасты длиной до 30 сантиметров. На самом деле, сольный подкаст длиной больше 30 минут – это очень сложное дело. Ну вот подумайте, как можно разговаривать с самим собой целых 30 минут или час? Это тяжело. Это требует особых навыков. Именно разговорных навыков. Ну и как раз с помощью записи таких подкастов я собираюсь этот навык развивать, потому что он мне поможет в работе. Так как мне сейчас нужно много общаться, договариваться с менеджерами, разработчиками и другими людьми о задачах. Поэтому для меня это хороший способ прокачаться. И все выпуски будут, так сказать, без купюр. Это значит, что я не буду вырезать ляпы и не буду как-то корректировать сильно звук, то есть я просто могу порезать шум, там делать увеличение громкости, но вырезать ничего не буду. Поэтому ближайшие, наверное, 10-20 выпусков у меня будут с большими ошибками. Уж извините, но надеюсь, потом все будет отлично. Для меня на самом деле, ну, то есть подкастов таких очень мало. Пока мне на ум приходит только один подкаст Умпутума, где он может разговаривать сам с собой час. Для меня это идеал. Идеал именно подкаста и формата. Его очень интересно слушать, и он сильно прокачал уже себя в плане разговорного навыка, что, в общем-то, я тоже надеюсь сделать. Вот. У меня могут получаться не сразу подкасты длиной до 30 сантиметров, но я буду стремиться к этому. И если вы такой выпуск послушаете, обязательно расскажите мне, какие вообще впечатления, интересно ли слушать, или может короткие выпуски намного интереснее и полезнее. Сейчас я расскажу про две темы. То есть в этом выпуске будет две темы. Это о том, на какие конференции стоит ходить дизайнеру, и расскажу про идеи из книги «Как люди думают». Итак, на какие конференции стоит ходить дизайнером? Ну, как мне кажется. Представим, что вы дизайнер интерфейсов. Вы прекрасно разбираетесь в интерфейсах. Вы бог интерфейсов. Но при этом вы ничего не знаете из смежных областей, которые вас окружают. Хотя бы в дизайне. Я не говорю про разработку. И тут выходит такая вещь, что вы становитесь ограничены в своих возможностях, в количестве идей, которые вы можете придумать. И где же я это прочитал? Кажется, правило Джобса. Там приводился пример о том, что лучшие идеи появляются на стыке областей. И в случае Apple это были области технологий и дизайна. В нашем же случае это может быть сфера интерфейсов и типографики. Или сфера там, интерфейсов и графического дизайна. То есть, что получается? Да, вы должны оставаться профессионалом в своей области, но при этом стараться развиваться и в смежных областях, хоть по чуть-чуть. То есть не нужно быть и не нужно стараться изучить все области дизайна, и это на самом деле в компаниях не так уж и ценится. Намного больше ценятся люди, которые являются профессионалами в какой-то одной области, но при этом они еще и прошарены в нескольких других смежных областях. Вот. И получается, что хождение на конференции для дизайнера интерфейсов, например, не должно ограничиваться только конференциями, ну и любыми вообще событиями, связанными с интерфейсами. Также полезно ходить на конференции в целом по дизайну. То есть это может быть типографика, графический дизайн и, не знаю, история дизайна. То же самое касается курсов, которые вы можете пройти. То есть если вы крутой дизайнер интерфейсов, вам уже, наверное, не так уж и интересно и полезно будет проходить курсы по интерфейсам. Вы попробуйте пройти что-то новое для себя. Наверняка что-то интересное узнаете и сможете это сопоставить со своей сферой и получить какие-то новые идеи. Ну, как минимум, попробуйте. Ничего плохого из этого не выйдет. А может, что-нибудь и хорошее получится. Отдельная тема еще для похода на конференции для дизайнеров, как мне кажется, это походы на конференции для разработчиков. С одной стороны, может показаться, что, черт возьми, что они там вообще несут. Но, во-первых, если вы на работе общаетесь с разработчиками или наоборот, не общаетесь, поход на конференцию для разработчиков – это хороший старт для того, чтобы немножко их понять, понять, как они думают, какие у них там есть ценности, и как минимум познакомиться с парой разработчиков во время кофе-брейка и пообщаться. Возможно, они вам что-то даже интересное новое подскажут. И обязательно, конечно, общайтесь с разработчиками внутри у себя, так что ходите еще и на конференции для разработчиков, постарайтесь, не надо вам прям брать и изучать верстку, JavaScript и все такое. Нет, просто хотя бы будьте в курсе того, какие там новинки, тенденции, технологии, чтобы, если что, учитывать это в своих интерфейсах или хотя бы обсудить это со своими разработчиками, что вот вы узнали про такую технологию, а вдруг они не знали, и ее можно применить на проекте. Они вам только спасибо скажут, это будет ваша сверхспособность. Теперь следующая тема. Интересная идея из книги «Как люди думают». Недавно дочитал книгу, как я уже сказал, «Как люди думают». И получается, что автор рассказывает не только о том, как люди думают, но и как мне думать. Как думать любым другим людям, которые хотят поддерживать мозг в активном состоянии, чтобы он не закисал, не зависал, не тупил, а чтобы хорошенько извилины шевелились и придумывались интересные идеи. В общем-то, книга об этом как раз, что как придумывать интересные творческие креативные идеи. Вот. И автор приводит несколько интересных примеров, о них я подробно уже расскажу в заметке для блога, но сейчас хочу голосом рассказать несколько интересных подходов, которые помогают взбодрить мозг. Например, вы идете на работу, вы каждый день утром ходите на работу. Вот автор старается каждый день узнавать что-то новое, то есть пока идешь, внимательно наблюдаешь за тем, что тебя окружает, и стараешься найти что-то новое, что раньше не замечал. Потому что когда мы изо дня в день ходим на работу, то уже не замечаем, что вокруг нас происходит. Но то же самое происходит, кстати, и во время путешествий. То есть вы живете в одном городе, и особо-то по нему и не ходите, потому что, вы же тут живете, что вам, вы и так вроде все знаете. А когда вы приезжаете в другой город, там столько всего интересного, столько нового. Приезжайте домой, а там скучно, ничего интересного. Да дело-то не в том, что ничего интересного, а в том, что вы просто этого не замечаете. Потому что если другой человек из другого города приедет в ваш город, то он тоже найдет кое-что интересное. Поэтому обращайте внимание на то, что вокруг вас. Например, я когда выходил из метро Добрынинская, поднялся, смотрю, а там, я каждый раз видел этот большой плакат еще с советских времен, но я не подходил к нему близко и не смотрел, что это такое. Оказывается, это мозаика. То есть там куча просто малюсеньких камушков разноцветных, и из них составлена эта картина. Это меня удивило. То есть это первая такая вещь, которую я заметил после прочтения книги, во время работы, во время хождение на работу. Ну и собираюсь попробовать дальше экспериментировать с этим и находить какие-то еще новые интересные вещи. Еще один пример из книги – это мысленные эксперименты. Кстати, про мысленные эксперименты советую посмотреть фильм «Философы». Про мысленные эксперименты. Получается, что вы можете, например, идти, ну или просто дома находиться, и представьте себе ситуацию, что было бы в мире, если бы не существовало ложек. Или что было бы в мире, если бы люди не разговаривали. И нужно представить ситуацию, то есть как бы тогда вообще развивалось бы общество. Как происходили, какие бы технологии другие могли появиться. Почему, как. Например, недавно, пока шел на работу, подумал о том, что, блин, а что было бы, если бы люди не могли разговаривать? С одной стороны, ну, наверное, все бы изъяснялись жестами, как сейчас глухонемые изъясняются. Но если посмотреть с другой стороны, это не очень удобный способ. Например, вы хотите попить кофе, поболтать с другом. Не получится, кофе придется откладывать. Ну, значит, придумали бы что-то новое. Что-то, что помогло бы общаться без жестов. Наверное, появились бы какие-нибудь головные уборы или датчики, которые вживляются или ставятся, вставляются в ухо и транслируют ваши мысли в голову вашего собеседника. И что еще интересно, если люди не могут разговаривать, то телефон не был бы создан. Ну а зачем? Говорить-то не надо. И, скорее всего, если бы появились какие-то устройства и способы связи, они в первую очередь были бы заточены под набор сообщений и их передачу. Возможно, расширился бы диапазон каких-то эмоциональных графических пересылок. То есть, как сейчас есть в Apple Animoji, то получается, что они давно бы уже появились и сильно развились бы, чтобы учиться передавать эмоции собеседника, раз он не может говорить голосом. А еще вопрос. А были бы эти эмоции? Потому что как мы поймем, что передаются эмоции? То есть как передать эмоции? Какие передать эмоции? И если мы не можем говорить, эмоции передать сложно. В общем, это интересная тема на подумать. И постарайтесь тоже себе какие-то мысленные эксперименты придумывать и размышлять на тему, что бы произошло с миром. Банально. Кстати, вот хороший пример, что бы произошло с миром. Google недавно убрал из поисковой выдачи в разделе «Картинки» одну кнопку. Вот одну кнопку. «Скачать оригинал». И это сильно усложнило жизнь, когда ты ищешь, скажем, какую-то картинку себе для интерфейса, ну или просто в черновик в какой-то вставить. И, блин, тебе надо теперь переходить на сайт, искать, где на этом сайте картинка, и ее потом выкачивать. Вот, казалось бы, что бы произошло с миром, если бы не было одной кнопки. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Услышимся.